Добрый день. Сегодня у нас в гостях Евгений Валерьевич Соседов. Здравствуйте, Евгений Валерьевич.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Вы городозащитник, есть такое русское слово. Мне оно понравилось, я его употребляю.
Да, вот недавно как-то вошло в оборот.
Вошло
хотя
в оборот.
Появилось не так
теперь
давно.
Теперь это прям как культуролог.
Понимаете, то есть, или как историк. Городозащитник, человек, который еще защищает города, о чем мы, собственно, и будем разговаривать. Вы юрист, председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Вы также заместитель председателя Центрального совета ВООПИК. Вы стали лауреатом премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2012 года. Она была вам вручена в 2013 году лично самим президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Получили вы ее за вклад в сохранение исторического облика Подмосковья. Я вот на всякий случай для телезрителей прочитаю, что эта премия президента присуждается гражданам России за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов, являющийся значительным вкладом в культуру Российской Федерации. Ежегодно присуждается 3 таких премии. Вот вы стали одним из 3 лауреатов того года. Известно, что вместо того, чтобы сказать благодарственную речь, вы неожиданно взяли и стали говорить о проблемах Подмосковья, в частности, знаменитого архитектурного ансамбля «Усадьба Архангельская». Тем самым вызвали какую-то невероятную реакцию вообще прессы, вообще всех присутствующих и так далее. Потом пошел разгон, выяснение отношений, президент начал наводить порядки. Что, собственно, вас подвигло?
Ну, во-первых, надо сказать, что не премия лично мне, а я ее оцениваю как премию нашему обществу, вообще всероссийскому обществу, потому что какая-то моя деятельность, моя борьба, она была бы невозможна без поддержки большого количества людей, людей на местах и в целом нашей организации. А во-вторых, конечно, я эту премию рассматривал как возможность, опять-таки, выйти на трибуну и донести какие-то проблемные моменты, да, которые было невозможно озвучить и донести на таком высоком уровне до того. Поэтому, конечно, не мог не воспользоваться моментом и озвучил и не только Архангельское, озвучил проблему и сохранения исторических городов, и необходимости сохранения Древнего Радонежа и создания там заповедника. Mm-hmm. Тоже вот мы с этой идеей много лет ходим и просим, пишем. И проблемы сохранения сельских церквей, волонтерства. Ну, конечно, все ухватились за тему с Архангельским, потому что такая тема, ну, скандальная, вроде она на слуху.
Да, просил, как-то раздуло.
Громкие фамилии там звучат. Как бы вот, конечно, эта тема была подхвачена и раскручена именно в средствах массовой информации.
Если я правильно помню, то в вашем выступлении вы затронули такие проблемы, которые коснулись не только некоторых известных олигархов, не знаю, будем ли мы называть их имена, нужно ли это сейчас по прошествии времени, но даже Министерство обороны в лице министра обороны Шойгу, который отказался от строительства рядом с Архангельском одного из каких-то домов, который, в общем-то, считался законным абсолютно, но просто вы как-то оградили эту усадьбу, вот, создали какую-то более мощную зону вокруг этого.
Ну, это строительство велось, надо сказать, Министерством обороны не рядом даже с территорией, а непосредственно на территории, даже внутри музейного ограждения. Это была такая скандальная стройка дома приемов, которую начинал еще бывший министр с известной Евгенией Васильевой. Да. Они же продавали там земли, и, как ни странно, новый министр обороны, вступив на новую должность, не остановил этот процесс, да, и вот продолжил. Вот и только вмешательство первого лица государства позволило это остановить. На сегодняшний день это здание снесено.
Ну, вы напомнили об этом первому лицу и так далее. Вот это просто очень примечательно и похвально. Насколько я понимаю, говоря об Архангельском, вы это делали не просто так. Вы знаете, как я вдруг подумал, такая ассоциация у меня, Ломоносов пришел пешком, родившись где-то под Архангельском. А вы родились рядом с усадьбой Архангельская и, собственно, прожили там жизнь. Это ваше, да, что-то такое
еще? Ну, конечно, да.
Ваша семья с этим связана. Скажите два слова об этом.
Ну, семья моя, наверное, не столько связана, сколько я, потому что я именно родился в поселке Архангельское, а семья туда переехала из разных уголков нашей страны. И, в общем, конечно, я это воспринимаю как часть своей жизни, да, как какую-то среду обитания, в таком даже простом бытовом смысле. И представить себе, что вместо привычного парка, привычных видов, вместо чистой реки, вместо, да, прекрасной архитектуры на этом месте появится что-то другое, конечно, для меня это просто невозможно. И естественным образом вот возникает это желание защитить, сохранить. И, в общем-то, это можно объяснить даже не какими-то там высокими идеалами и помыслами, да, а просто желание защитить малую родину, вот среду, в которой ты живешь.
Ну, известно, что Архангельское было одной из самых богатых подмосковных имений. Оно принадлежало богатейшим людям России, возможно, самым богатым. Даже они были богаче даже многих купцов знаменитых. Меценатов.
Богаче царской семьи.
Богаче, ну, Юсупова, да.
И сразу после 1918 года, как известно, эта усадьба, многие, так сказать, деятели большевиков взяли некоторые подмосковные усадьбы в виде своих загородных резиденций. Некоторое время Архангельское даже принадлежало Троцкому. То есть настолько все серьезно, закручено было это. И вдруг вот вы решили почему-то чью-то чужую когда-то собственность, усадьбу, которая принадлежала людям, которые сейчас не могут никогда их вернуть обратно, потому что реституция у нас невозможна. Это люди, которые, как говорили в учебниках советских, паразитировали на, так сказать, народе и имели крепостных. А вот вы как-то решили все это восстановить?
Ну,
какая-то есть философская подоплека?
Надо сказать, что это не чужая собственность. Последние Юсуповы очень бережно относились к имению. Они его воспринимали уже как некий музейный комплекс тогда. То есть его уже посещали люди, они прикладывали усилия для того, чтобы эта усадьба была открыта, доступна для всех слоев населения. И, в общем-то, известно завещание последней владелицы, да, Зинаиды Николаевны, которая написала, что в случае, если прервется наш род, мы завещаем усадьбу государства, чтобы она стала государственным музеем, и более того, доходы с других имений должны направляться на ее содержание. И, в общем-то, как ни странно, это завещание осуществилось, да, ну, своеобразно, но осуществилось в советское время, потому что в 1919 году в усадьбе был создан государственный музей, один из трех музеев-заповедников тогда, это Останкино, Кусково, Архангельское. В общем-то, мы сейчас находимся накануне столетнего юбилея, и, по сути, это оставалось народным достоянием буквально там до уже 2000-х годов, когда некие лица попытались захватить территорию усадьбы, да, для своих личных нужд.
А как вот быть с тем, что под Москвой огромное количество усадеб было просто уничтожено или разграблено? Почему-то, хотя общество изучения русской усадьбы возникло почти сразу после октябрьских событий 1917 года, ну, буквально спустя там несколько лет. Вот, но, тем не менее, было разграблено очень многое, и люди не очень-то сохраняли, потому что пытались, как говорили, мир хижинам, война дворцам.
Было разное отношение, конечно, к владельцам усадеб. Если, опять-таки, последние Юсуповы жили в мире с крестьянами, которые проживали в Архангельском, до сих пор их потомки помнят, что как к ним хорошо относились бари, что они построили им школу. В ней вплоть до 70-х годов учились, да, вот старшее поколение поселка Архангельского еще училась в этой школе, и сами крестьяне вот в революционные годы вышли охранять усадьбу, защищать ее от разграбления. То есть такое было отношение. Конечно, к сожалению, такое было не везде, и, в общем-то, да, зачастую местные жители, крестьяне, сами шли и жгли эти усадьбы. Ну и потом, соответственно, размещение всяких объектов, и санаториев, и пионерлагерей, перестройка, переделка, в общем-то, привели к тому, что мы сейчас имеем. Но хуже того оказались опять-таки последние годы, когда те самые учреждения, размещенные в советское время, тоже оттуда выехали, и усадьбы оказались просто брошены, они оказались пустые, без коммуникации, без охраны, без крыш.
То есть это уже 90-е годы.
Да, некому ремонтировать. И сейчас мы вот наблюдаем процесс гибели усадебного наследия, который идет чуть ли не быстрее, чем он ушел в послереволюционное время.
Известно, что вы занимаетесь проблемой так называемых исторических поселений. Это есть такое понятие, которое уже введено в наше законодательство. Оно все время, это законодательство совершенствуется, все время вокруг этого разные споры. Я бы сказал так, что есть города. Например, вот мы находимся в городе Москве. Есть кроме городов, вот, малые города, это есть такое понятие, да, юридическое даже, например, Звенигород под Москвой, малый город так называемый, есть поселки городского типа, есть села, есть деревни, есть хутора, в конце концов, есть разного рода какие-то товарищества там, или дачные и так далее, как, люди как-то объединяются и живут. А что такое историческое поселение? Почему был введен этот термин и что он несет за собой?
Историческое поселение – это именно юридический термин. Он означает населенный пункт. Это может быть, да, как вы правильно сказали, город, поселок городского типа, и деревня, село, цель которого – сохранить историческую среду этого населенного пункта. Если у нас по законодательству в целом подлежат охране только памятники истории и культуры, ну, то есть объекты, которые внесены в реестр, имеют официальный статус, их нельзя, понятно, сносить, перестраивать, их можно только реставрировать, то в историческом поселении подлежат охране все ценные градоформирующие объекты. То есть это та самая историческая среда, которая создает, да, дух города, вот, малого города, который мы всегда любим, который описывают. Он состоит не из отдельных памятников, он состоит именно вот из всей этой среды, из всей ткани городской. Там подлежат охране исторические виды, панорамы, планировка. То есть целый набор вот, ценных градоформирующих объектов, которые, из которых стоит исторический населенный пункт. Вот вы сказали про Москву, да. Как не покажется парадоксальным, но Москва лишена статуса исторического поселения.
То есть? Слишком большая.
Да, действительно, первый список исторических поселений был утвержден еще в 1949 году. В СССР и туда вошли Москва, Санкт-Петербург, ряд городов, которые сильно пострадали во время Великой Отечественной, и предписывалось всем органам власти приложить, да, особые усилия для их восстановления. Вот. В последующем этот список сильно расширялся, вот он утверждался в 70-е годы, и последний список был утвержден в 91-м году совместным решением тогда ВАЙПИК, Минстроя и Министерства культуры. И он включал в себя более 400 городов. Конечно, туда входила Москва, конечно, туда входили все наши древнерусские города, большинство областных центров, да, Центральной России, что это все исторические города. И вот в 2010 году было принято очень странное решение, это было совместное решение Минрегиона и Министерства культуры, когда был утвержден новый перечень, в него вошел только 41 город. 41 историческое поселение, оттуда были исключены Москва, наша столица, оттуда были исключены практически все подмосковные города, остался только Коломна и Зарайск, оттуда был исключен, ну, такие города, как Преславль, Залесский, Калуга, Рязань, в общем, можно долго перечислять, то есть список был сокращен 10 раз. И много лет вот как раз ВАПИК поднимает эту проблему, и мы добиваемся пересмотра расширения этого списка и добились того, что сейчас в законодательстве разрешено утверждать на региональном уровне перечень этих поселений, и уже часть регионов утвердили свои списки. Ну, вот в частности, в Московской области вернули статус исторический всем 22 городам подмосковным, которые имеют такое значение. Ну и в ряде других регионов, в Псковской области утвердили, в Татарстане.
Такие, но на своем уровне.
Да, перечень есть впечатление регионального значения. Но опять-таки этого оказывается недостаточно, потому что помимо того, что город имеет статус, в нем должна быть утверждена охранная документация. Угу. Там должен быть разработан предмет охраны, то есть как вот, раз вот, перечень вот, вот этих вот, охраняемых вот. Объектов. Там, конечно, должны быть утверждены зоны охраны, это независимость, да, от статуса. Там должны быть утверждены охраняемые границы. Но вот, к сожалению, в большинстве городов до сих пор эти документы не утверждены. В подмосковных городах такой документ есть только в Зарайске. И, в общем-то, все остальные исторические поселения, даже имея статус, они остаются, по сути, беззащитны. Ну вот на примере Москвы можно проиллюстрировать, да, что вот сносы последние на Варварке, сносы, ну вот из Москворечья ряд сносов сейчас идет и новых строек. Это как раз следствие того, что город не имеет такого статуса, и, в общем-то, любое историческое здание, которое не является памятником, понятно, что памятником нельзя любой старый дом назвать, это должна быть какая-то выдающаяся ценность, оно просто беззащитно, и его можно снести и построить что-то новое на его месте.
Вот вы просто определили мой вопрос. Я хотел как раз спросить, а зачем этот список был сокращен,
собственно говоря, ну, смысл? Вот вы этот смысл, да, уже как бы обозначили.
Очевидно, было некое лоббирование. Потом государство говорило о том, что этот список, новый список, он будет подразумевать некие налоговые льготы, некое увеличение бюджетов на реставрацию в этих городах. Но вот, к сожалению, никакие льготы, ни увеличение бюджетов не состоялись, а крайне пагубное, да, влияние на сохранность городов, вот этот перечень он произвел.
Правильно я понимаю, что историческое поселение включает в себя и археологические памятники в первую очередь?
Ну, археологические памятники – это такая
тема. Я бы хотел говорить по отдельной, подробно, но в принципе…
Немного отдельная тема в законодательстве. Они защищены законом гораздо лучше, чем большинство других видов наследия. Вот, поэтому вне зависимости от статуса исторического поселения, археология, она подлежит охране. В общем-то, на любой территории.
Мне попался тут в интернете список усадеб Москвы. Не Московской области, к сожалению, но Москвы. И исторических усадеб, начиная от царских или императорских, заканчивая, так сказать, там такими серьезными, которые дворянскими. В этом списке было 100. То есть 100 таких серьезных, которые, не думаю, что он полный, может быть, этот список, но все-таки. А тут мне попалась цитата ваша. В законе есть, когда вы говорите о надлежащим образом утвержденной документации по поводу усадеб, например, Подмосковье. Тут пространная цитата, я, конечно, не буду ее читать, но любой собственник-пользователь, взяв на все обязательства по его сохранению, должен был бы следовать букве закона. По этой документации определяется охранная территория, обозначается объект, перечисляется то, что подлежит безусловной защите, должны быть охранные обязательства, которые являются частью договора аренды. В них прописаны сроки реставрации объекта, порядок доступа к нему граждан. Если указанный объект в указанное время объект не будет отреставрирован, то он изымается. И вот дальше потрясающая совершенно фраза, которую я прошу вас прокомментировать, это действительно очень важно. В законе есть механизмы, но из 6500 памятников Московской области такие документы оформлены только у 100. Это, правда, вы сказали пару лет назад. Что-то изменилось?
К сожалению, очень мало что меняется, несмотря на то, что данные специальные президентские поручения, которые касаются в первую очередь Московской области, но и других регионов, именно по утверждению зоны охраны и других охранных документов объектов культурного наследия. Но в Московской области этот процесс идет крайне медленно. У нас действительно порядка 6000 объектов культурного наследия и всего 50 утвержденных проектов зоны охраны. То есть это те территории, да, те там видовые раскрытия, охраняемый ландшафт, непосредственно охранные зоны, которые защищают памятник, которые по закону должны быть установлены у каждого объекта культурного наследия. Чуть больше определено территории памятников, это непосредственно граница самого памятника. Ну, то есть, например, усадьба – это всегда комплекс. Это главный дом, флигели, пруд, парк, регулярный, пейзажный. И проводится некая граница, которая очерчивает, да, контуры вот этого комплекса. Это называется территория памятника. И уже вокруг нее еще должна устанавливаться охранная зона в целях сохранения природной среды, исторической среды, каких-то панорамных раскрытий. Ну и вот таких документов у нас всего утверждено 50 с небольшим. Они обеспечивают защиту, в том числе, чуть большего количества памятников. Но это, конечно, капля в море, и большинство объектов культурного наследия сейчас просто беззащитны.
Удручающая информация. Но вот вы сказали, что они утверждены в 50, да? А существуют ли на все остальные 6 с лишним тысяч такие документы, или они просто не утверждены, или это проблема еще в их создании?
Действительно, есть и проблема в создании, потому что это трудоемкая и затратная работа, разработать проект зоны охраны, и недостаточное совершенно бюджетное финансирование, опять-таки, выделяется на эти цели. Но, с другой стороны, есть огромное количество проектов, которые разрабатывались, начиная с 90-х, ну, например, по Звенигороду. Да. Проекты зоны охраны существуют, начиная с 90-х, они там каждый год-два пересматриваются, перерабатываются, переделываются, согласовываются, проходят экспертизы, и до сих пор ни один из проектов не был утвержден. То есть здесь, конечно, мы видим, да, некую политику руководства региона и каких-то заинтересованных лиц, которые лоббируют интересы застройки, застройщиков, чтобы просто эти документы крайне медленно утверждались. И плюс качество этих документов. Иногда утверждаются охранные зоны, что мы говорим, лучше бы их не было, потому что, по сути, они легализуют незаконное строительство.
Ну, предположим, если бы у вас бы сейчас появилось бы все, вот вы как председатель, да, Совета Московского областного ВАПИК и так далее, вот все это, у вас появилось бы все, деньги, возможности, открытая дорога. Сколько бы понадобилось времени, чтобы оформить такую документацию на все памятники и запустить это все наконец?
крайне.
То есть не обязательно, это же не вы составляете.
Нет, конечно, это, конечно, общественная
целая система,
организация.
Да. Это здесь не вы конкретно, а вот если бы вот те, кто это составляет, если бы была такая возможность, сколько бы на это времени ушло? Можно было бы сделать за год?
Я думаю, что нет, за год, конечно, сделать невозможно, но нужно расставить приоритеты, нужно выделить памятники, которые находятся в первую очередь под угрозой, нужно выделить наиболее ценный объект для, с точки зрения вообще сохранения культуры и истории, какие-то выдающиеся наши, да, те же самые монастыри, храмы, какие-то археологические памятники наиболее важные. Конечно, зона охраны в исторических городах, это все должно идти в первую очередь. Я думаю, если такую работу вести, ну, за 5 лет можно обеспечить, да, наверное, большинство объектов такими зонами.
Я приведу такой очень странный пример, мне просто пришел в голову прямо сейчас. Один мой приятель приобрел небольшую дачку в районе Роднева. Это такое место, где был Переслав Перемышль Московский, где была усадьба, по-моему, булочника,
да, Филиппова,
да. Совершенно верно. Сохранился даже вал этот городской, да, и так далее. И вот я просто приехал к нему, и потом мне стало интересно, что это за название, потому что город, ну, явно археологический, гигантский археологический объект. И вдруг я понял, что есть древние поселения еще с дьяковской культурой, еще с фатьяновской, еще, так сказать, там с неолита и так далее. И все они по картам находятся в том месте, где товарищество построило эти дачи. Я говорю ему, послушай, говорю, продай свою дачу, потому что придет время, и окажется, что вы находитесь на объекте, который является культурно-исторической ценностью. Потому что вы стоите прямо сейчас на костях вот этого древнего поселения. Говорит, да ты что, не может этого быть. Вот так в Москве, в Подмосковье много такого?
Это теперь Новая Москва, кстати.
Это
Перемышль
теперь...
в Новой Москве, да, и тоже там есть проблемы вот с самим Перемышлем,
да, да, да,
и
да, да,
с дачей булочника Филиппа, потому что он до сих пор не имеет охранного статуса.
Потрясающе.
Как ни странно. Хотя,
город, да, основанный Юрием Долгоруким.
Нет, Перемышль
имеет охранный статус,
да, а вот дача сама Филиппова, да, не имеет. Таких, конечно, примеров масса, и есть совершенно там чудовищный пример, когда строительство ведется прямо на некрополях.
Да,
и просто мы, ну, фотографируем буквально кости черепа, которые, да, лежат в строительном котловане, и тем не менее стройка продолжается. Ну, опять-таки, тот же можно привести пример в Звенигороде. Сейчас микрорайон, который за храмом Александра Невского, по-моему, называется микрорайон Центральный, это территория бывшего Звенигородского кладбища. Вот. И строительство, которое произведено уже, наверное, лет 10 назад на Красной горе, это вот соседний холм рядом с городком, это тоже был один из монастырских некрополей древних средневековых. И, в общем-то, были построены дома, они до сих пор стоят пустые там, или полупустые. Но такие, к сожалению, примеры есть. С археологией, конечно, огромное количество объектов археологического наследия до сих пор просто не выявлено, потому что раньше велась целенаправленная работа, активно действовала средневековая археологическая экспедиция, то есть шло последовательное изучение территорий, да, проходили постоянные археологические разведки, то на одной территории, то на другой. А сейчас это идет от случая к случаю, и в основном археология в Подмосковье стала ограничиваться охранными раскопками. Это раскопки, которые ведутся под застройку. То есть нужно проложить газопровод, нужно построить дорогу или какой-то микрорайон, и вот заказываются археологические исследования этой территории, памятник полностью раскапывается, и как бы считается, что он исчез, да, то есть его ценность утрачена в процессе полных раскопок, то есть когда изымаются все артефакты, но абсолютно не учитывается вот память места, абсолютно не учитывается, что ценность, например, какого-то курганного могильника или, да, городища не в том, что там можно найти
золото,
какие-то черепки. А в том, что это действительно очень важно, чтобы эти объекты сохранить в ландшафте, чтобы, да, мы могли пойти детей повести не по абстрактным каким-то учебникам, им рассказывать, что такое, что наша земля была заселена там 1000 лет назад, а вывести, показать, что вот городище, вот валы, вот курганы, чтобы это почувствовали, да, поняли связь с землей, со своей историей. Ну вот этот, к сожалению, факт, это обстоятельство практически сейчас не учитывается. И вот отношение к археологии такое, несколько пользовательское.
Я хотел спросить, вы напомнили о храме Александра Невского в Звенигороде, о кладбище и так далее. Сразу мне пришло на ум вопрос, который я как раз собирался задавать, связанный с охраной сельских церквей. Вот в Подмосковье ведь их, наверное, не так уж и много осталось, которые каким-то образом более-менее не приведены в порядок. Конечно, в большинстве своем это за пределами Москвы, это уже в других губерниях. Но все-таки сельские церкви как таковые, которые были центром сел, которые были центром, так сказать, какой-то духовной жизни, они в каком состоянии сейчас в Подмосковье?
Ну, конечно, Московская область, слава богу, сильная епархия. Да. И, в общем-то, у нас не осталось церквей, которые не приписаны к тому или иному приходу. Но, тем не менее, проблемы есть. И был несколько лет назад создан фонд возрождения порушенных святынь митрополитом Ювеналием, потому что порядка 250 еще церквей, в основном в окраинных районах Московской области, к сожалению, находятся вот в таком руинированном или аварийном состоянии. И, конечно, фонд собирает средства тоже на отдельные объекты, но еще работы очень много. Вот мы все время говорим про удивительную церковь в Клинском районе. Это бывшее село Теплое, усадьба Теплая, принадлежавшая Соймановым. Там построен храм по проекту Николая Александровича Львова.
Да, моего любимого Львова, я не описал.
Да, и, в общем-то, это единственная подлинная постройка Львова в Подмосковье. Удивительный, совершенно прекрасный храм, да, вот в палладианском стиле, прям такой классический львовский. И он находится просто в остро аварийном состоянии. Там падают портики, рухнули своды трапезной. В общем, ну просто здание может рухнуть в любой момент. И, к сожалению, ни средств у прихода, понятно, у которого там еще ни один объект, да, в Клинском районе, ни средств государственных, просто нет у нас.
Как жалко Львова, Приоратский замок, Гатчина, почтамт в Санкт-Петербурге, знаменитый храм Куличи Пасха, да, и так далее.
Ну, с львовским наследием на самом деле трагедия, потому что его самые выдающиеся постройки в той же Тверской области, вот, например, да, храм Петра и Павла в Переслеге.
Да.
Это копия не сохранившегося собора в Могилеве Иосифовского, да, который, да, построила Екатерина, и на освящении присутствовал там австрийский император, такой был проект, так называемый греческий проект Екатерины. Храм в Горницах, Владимирский храм, это тоже под Торжком, в Кувшинском районе, сама усадьба Никольская-Черенчица.
Да,
в общем-то, все эти постройки находятся либо в руинированном, либо в остроаварийном состоянии. И мы их можем просто потерять в ближайшие годы, если не предпринять каких-то мер. Ну, выходом из положения видится, это, конечно, проведение противоаварийных работ консервационных, потому что мы понимаем, что реставрация – это очень дорого, это трудозатратно, времязатратно, это там, может быть, полмиллиарда на такой объект. А противоаварийные работы – это крыши, это, да, ну, выченка каких-то…
Ну, чтобы стояло пока.
Чтобы они стояли, да. К сожалению, в нашем климате вот памятники разрушаются именно без крыш моментально.
Евгений Валерьевич, спасибо вам огромное за очень обстоятельную беседу.
Спасибо вам.